микрофона Марина Тимашева. Несколько дико, конечно, объединять рассказ о мюзикле «Робинзон Крузо» с сюжетом об опере «Боярыня Морозова», но Татьяна Вольцкая утверждает, что в новой версии «Робинзона» речь идет о человеке, который, как христианский отшельник, удалился от мира, презрев материальное ради духовного. Итак, 30 октября в Большом зале Московской консерватории состоялась мировая премьера оперы Родиона Щедрина «Боярыня Морозова». Партию боярыни исполнила Лариса Костюк, княгиня Урусова Вероника Джиоева, протопоп Аввакума Эндрю Гудвин, царь Алексей Михайлович Михаил Давыдов, труба Кирилл Солдатов, литавры Виктор Гришин, ударные Михаил Дунаев. За основу либретто, написанного самим Родионом Щедриным, взяты два жития – протопопа Аввакума и боярыни Морозовой. Историю работы над оперой Родион Щедрин описал так.
Долгие годы я хотел подступиться к этой теме. Вот этого кровавого конфликта, раскола религии православной. Много раз брался. И еще когда был жив Панченко Александр Михайлович, директор Пушкинского дома, замечательнейший эрудит и человек, я с ним много раз об этом говорил, советовался. Но я понимал, что я иду не туда. У меня всегда в центре оказывался Аввакум. И что-то не получалось. И вот Борис Григорьевич Тевлин, который меня спровоцировал на много хоровых сочинений, и всегда он со мной любой разговор, последний, что он мне говорит, пиши для хора. И вот он мне позвонил и говорит, у меня будет юбилей. Напиши что-нибудь для моего юбилейного концерта. И вдруг меня как-то осенило, видимо, свыше. А почему все-таки боярыню Морозову не повернуть в направлении именно вокального жанра? Как-то вдруг все встало на свои места. И вот эти три музыкальных инструмента, которых я использую, находясь в большой надежде, что у слушателя будет полное впечатление полного оркестра. Три музыкальных инструмента с виртуозными партиями. Труба, литавры, причем хроматические литавры и маленькая тимпана пикколо, поэтому красок много. И ударник с колоколами обыкновенными, российскими колоколами, на которых играют 812 год Петра Ильича и так далее. В хоре еще есть одна проблема, без которой не обойтись. Если сочинение длится протяженно и длинно, нужно давать тональность. Тон. Что делают всегда хормейстеры? Либо дудочкой, либо камертоном дают тон. Может быть, в хоре там 15 человек с абсолютным слухом, которым ля не нужно давать. А может быть, есть еще 30 человек, которых не абсолютный, которым нужно ля дать. И поэтому труба тот инструмент, который, знаете, это и судный день, это и нежность, множество сурдинок. Кстати, замечательный трубач, потрясающий музыкант высочайшего западного уровня, понимаете. Пришел с таким набором сурдинок, там же можно на трубе извлечь любой звук. Он и виртуоз, там и техника есть клапанная, но кроме этого он выполняет эту замечательную функцию, он дает помощь хору и Борису Григорьевичу тональность. Служебная роль трубы там есть, хотя ударные тоже есть высотные инструменты, которые там время от времени, там, скажем, вибрафон со смычком, играющие некоторые ноты, которые тоже помогают хористам. Никаких цитат там нету, хотя, конечно, все православные известные и занотированные песнопения я, не могу сказать, изучал, но внимательно смотрел. Но атмосфера вот тех закономерностей знаменного и крюкового пения, конечно, там как-то преломленные через меня используются.
Thank you.
В окончательной редакции место протопопа Аввакума как главного действующего лица заняла боярыня Морозова. Большинство людей знакомы с ее именем благодаря картине Сурикова. На ней изображена немолодая и гневная женщина. На самом деле, когда она умерла, ей было 43 года. Исполнительница партии Морозовой, солистка Геликон-оперы Лариса Костюк, молодая, красивая и статная. И в музыке, которая для нее написана, нет ничего взвинченного, истеричного, угрожающего. В ней тихое страдание и стоицизм. Ничего фанатичного или исступленного нет и в партии протопопа Аввакума. Его плач и ламента отданы тенору недаром.
Меня эта история прежде всего поразила именно образом самой Морозовой, потому что множество информации очень-очень не соответствует одна другой. Ну, кроме возраста, конечно, и числа, когда она умерла от голода и от жажды в этой затхлой яме, съедаемая вшами, мечтавшая о чистой рубашке. И действительно, это уже пересказывается везде. И последний ее разговор со стражем в этой вонючей глубокой яме. Царь приказал заморить их голодом и жаждой. И она просила дать хоть огурчика, калачика, яблочко, сухарика. И солдат отвечал ей, стражник, не велено, не смею. И до сих пор неизвестно, пошел ли он на речку постирать ей рубашку. В иных книгах написано, что он тоже сказал «не смею». И я использую этот вариант «не смею», чтобы удраматизировать. То, что царь, это есть в либретто, есть, что он приказал веревью, как он сказал, выволочь ее тело из ямы и похоронить в остроге, чтобы не сделали могилу ее местом паломничества для раскольников. До сих пор историки, мне, по крайней мере, по тем книгам, которые я знаю, не знают, почему такая ненависть была у царя, который в истории остался как тишайший, хороший тишайший. Ее волокли на дыбу, так же, как сестру, их раздевали, били плетьми на снегу, их закованных в кандалах ноги и руки. Это есть даже на картине Сурикова, но только в красивой одежде. На самом деле они были голые просто. Их волокли по этому снегу, волокли за лошадьми, потом пытали в тюрьме. Она была царская кравчая. Вся церемония трапезы диктовалась и осуществлялась боярыней Морозовой при царе. У нее во дворе гуляли павлины по тем временам. Насколько она была богата, ездила с 12 лошадьми на карете в серебре. Ее уговаривали отречься от этой веры, от этого заблуждения, как они считали. Если уж говорить об актуальности, что это был? Это был религиозный фанатизм. Она отдала сына своего, презрела чудовищное богатство во имя следования традиции и той религии, в которой она родилась. А сестра слепо пошла за ней. Слепо, и была с ней через все эти пытки рядом. То есть это два сильнейших образа, в особенности, конечно, сама Морозова. Это, конечно, фанатизм, но это и колоссальная внутренняя сила. Но меня это больше интересовало с точки зрения страшного эмоционального
накал. Ведь если женщина отказывается во имя верования от своего сына и идет на то, чтобы его царь убил ядами, это суперконфликт для оперной сцены.
Опера длится около часа. Действие охватывает события 4 лет с 1671 по 1674, включая арест, отказ боярни отречься, гибель сына, сестры и ее собственную страшную смерть в Боровской темнице. Можно спорить о жанре произведения. Кому-то оно кажется ораторией или кантатой, названо русской хоровой оперой. Действия в театральном смысле слова мало, разве что функции хора отсылают к античной трагедии. В любом случае музыка красива, довольно сложна, если подвергнуть ее музыковедческому анализу, но при прослушивании доступна любому человеку. Она очень вокальна и прекрасно спета, и, несмотря на страшный сюжет, в ней есть и свет, и катарсис. Иногда кажется, что слышишь ангельское пение, бог весть откуда доносящийся почти бесплотный звук, будто воздух звенит. В концертном исполнении певцы почти лишены движения и общения с партнерами, они просто стоят перед пюпитрами, но эмоциональное переживание партии при этом не отменяется. Там, где вокалисты погружены в образ, они добиваются подлинно драматического результата. В первую очередь эти слова относятся к работе хора и Ларисы Костюк. Сострадая ее героине, снова и снова пытаешься понять природу религиозного фанатизма. Боярыня принесла в жертву себя, сестру и сына. Чего ради? Ради того, чтобы креститься 2, а не 3 перстами, произносить имя Иисус с 1, а не 2 «и» и тому подобных, на наш взгляд, незначащих обрядовых вещей, но только на наш взгляд. И что же это за тишайший царь, почему приказу пытали женщин и травили детей? А ведь историю можно продолжить до Соловецкого восстания, подавленного с такой лютой жестокостью, которой позавидовал бы сам Иван Грозный. Родион Щедрин не собирался писать исследования о церковном расколе и ничего не актуализировал. Однако его сочинение заставляет думать. В последнее время это редко и не только на концертных, но и на драматических сценах роскошь. В эфире российский.